Так вот, я во введении не сказал, рассказал только об одной, так сказать, особенности, о целях курса, но не сказал еще о литературе, да, и еще один вопросик не рассмотрел. Так вот, о литературе, братья. Сегодня по истории нашего братства, ну, евангельских, тех или иных евангельских движений, вообще издано огромное количество литературы, всякой разной, многоразличной. Это, с одной стороны, хорошо. С другой стороны, может нас дезориентировать вот в этом многообразии, нужно разбираться. Вы читали Савинского, ну или вам некоторые только начали, вам задали Савинского прочесть. Вот кто прочел, вам понравилось? С другими какими? Так. Ага.
Подход такой более-менее научный. Может быть, конечно, и есть какие-то посылки. Более-менее кажется, что интересный факт.
Ага. Так. Хорошо. Что не понравилось вот тут, эта сторона? Что вам не понравилось? То есть есть некоторая там лакировка, да, идеализация. Так. Ага. Использовать как справочный материал, да? Угу. 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 Понятно. Ну, со всеми плюсами и минусами Савинский, в общем-то, это на данный момент практически единственный учебный материал, поэтому вам его и задали. Есть более короткие варианты истории, но Савинский все-таки у нас в этом плане выбора нету практически. Поэтому вам Савинского и задали. Несмотря на все его, вот я согласен, да, где-то отсутствие объективности, да, отсутствие вот такого, ну, здравого анализа. Вместе с тем, периодизация, которую создал Савинский вот, в рассмотрении истории, ну, многие пользуются. Правда, Алексей Валерьевич Синичкин, слышали о таком, да? Знаете? Это архивариус нашего братства, и, наверное, это лучший историк в нашем братстве. Он нашел архив Российского Союза Баптистов. Знаете, как в 20-е годы назывался Российский Союз Баптистов? Он назывался Федеративный Союз Баптистов. Какая аббревиатура? Да, он нашел архив ФСБ, ну, то есть Федеративного Союза Баптистов. В 1935 году ФСБ прекратил, Союз прекратил свое существование, потому что все руководители Союза были репрессированы, и его даже юридически упразднили. И считалось, что архив тоже утерян. Но, слава богу, архив сохранился, и вот где-то там год назад примерно, чуть больше, наверное, Синичкин нашел его в Санкт-Петербурге в одном из государственных архивов. И вот он недавно сказал мне, что Савинского надо переписывать. Потому что, согласно архивам, все было не так. Я не знаю, что было не так. Но я жду, когда Савинский все-таки, Савинский, Синичкин напишет труд, напишет монографию по истории. Хотелось бы это увидеть. Но пока у нас есть Савинский. Но, как мне кажется, брать, это мой персональный, да, субъективный взгляд на эту книгу, все-таки Савинский пишет как конфессиональный историк. Ну, то есть, это, знаете, взгляд на историю движения изнутри. Это как бы наше представление о том, как мы развивались. В этом есть, конечно, плюсы. Это, ну, так, знаете, все-таки любовь к движению, да, любовь к этим фактам. Они близки. Но в этом и минус, потому что возникает, ну, такое, некая предвзятость иногда, да, некая даже не обязательно специально это делается, но для человека, поскольку что-то там ценно, да, что-то важно, он может избирательно подходить к описанию фактов. Ну, какие-то факты, которые нужны, он берет, какие-то факты, которые не нужны, он опускает. Вроде как он же не исказил ничего, да, не написал того, чего не было. Но то, что убраны некоторые факты, тоже возникает некое искажение картины. В этом плане, братья, очень ценные книги написаны не конфессиональными историками, а светскими историками. Почему? Потому что у них нет, ну, скажем, таких предпосылок сделать историю, ну, описать историю с внутренней, да, позиции. Есть прекрасная книга, я вам потом раздам, должен был, да, уже раздать программу курса, вот. И там некоторые книги обозначены. И вот есть очень хороший источник, это Митрохин, «Баптизм. История и современность». Это представитель советской религиовеческой школы, вот, которая была создана в 1954 году, вот, школа научного атеизма. Ну, а фактически это советская такая религиовеческая школа. Так вот, он представитель этой школы. Он, этот человек уже умер. Насколько я знаю, он так и остался атеистом. Однако это такой, знаете, все-таки честный атеист вот в своей научной деятельности. И последнее издание вот его работы о баптизме, у него вот эта работа претерпела несколько изданий, последнее издание было в 1997 году. Вот этого года книгу и надо читать. Там уже над ним не стоял, значит, идеологический аппарат, не давлел, поэтому он писал то, что и хотел написать. И это очень ценная книга, невероятно ценная книга. Он достаточно здраво, без какого-то, без каких-то, ну, знаете, может быть, идеологических предпосылок, пытается описать историю русского баптизма, его зарождения. Это очень интересно. Но эту книгу читать сложно будет, потому что это научная монография. Вот, и, ну, как любой научный труд, читать будет непросто, потому что много терминологии специфической, и язык такой именно, знаете, научного труда. Если вы привыкли к такому языку, ну, прекрасно. Если нет, ну, сложновато. Еще одна книга, которую я очень рекомендовал бы, это монография Никольской Татьяны Кирилловны. «Русский протестантизм и государственная власть в 1905-1991 годах». Издана в 2009 году. У вас в библиотеке есть эта книга. Должна быть, по крайней мере. Татьяна Кирилловна – это наш конфессиональный историк. Но это ее диссертация, которая преобразована вот в удобный для чтения вид. И мне очень нравится то, что она написала. Хотя она наш историк, но это все-таки такой научный взгляд. Это попытка взглянуть на отношения государственной власти и протестантской церкви, там не только баптисты описываются. Ну, такой, представь все-таки здравый взгляд, как все происходило. И там есть и положительные какие-то стороны, и отрицательные стороны. В общем, я советую вам для чтения. Итак, когда мы с вами выбираем, что нам читать по истории, братья, в общем-то, с первых где-то страниц будет понятно, с первых страниц этой книги будет понятно, какого взгляда придерживается автор. Если вы видите, что книга задумана как апологетика, да, то есть просто как защита, нам нужно защититься там от каких-то нападок, то вы так это и воспринимаете. То есть у человека, у автора есть вот такая вот цель. Он пытается представить защитный вариант истории. И тогда надо понимать, что, скорее всего, будут некоторые искажения. Не будет представлена объективная картина, будет такой тренд вот в эту сторону. Все, что не нужно, будет убрано, будет избирательность в наборе фактов и интерпретации. Опять-таки, другая позиция, это, например, все обругать, да? Тут тоже будет понятно. Старайтесь выбирать книги, в которые вы видите некую здравость, какое-то, знаете, академическое спокойствие автора, что он старается не эмоционально подходить к описанию тех или иных происшествий, людей, событий и так далее. Надо признать, что в этом плане светские историки, может быть, в каком-то смысле доверие больше вызывают, да? Ну, посмотрим, как будет дальше развиваться у нас. Какие книги будут выходить. Есть еще один историк. На сайте Российского Союза много статей его опубликовано. Это Андрей Савин. Кстати, он из Новосибирска. Вот. Он издал книгу «Советское государство, Евангельские церкви Сибири» в 1920-1941 годах. Это такой набор документов и обсуждение этих документов. Очень интересная книга. Ну, если вы любите читать о документах, да. И вот ФАСТ, о котором я говорил, это «Советское государство, религия и церковь». Тоже документы и материал, это сборник. Ну, кто заинтересуется историей, вот это то, что в первую очередь стоит, может быть, приобрести и чем пользоваться. Вопросы по литературе есть? 89-го года, да? Да много есть, много. По поводу истории, вот официальной, да, истории 89-го года, ну, скажем, Савинский лучше, вот. Ну, там коллективный труд был. В каком-то смысле можно рассматривать Савинского как такой расширенный, более объективный вариант той истории. Вот. Ну, поймите, что это все-таки 89-й год. И не все можно было, скажем, опубликовать. Савинский, это какие годы там? Конец 90-х, да, уже издание? А, да, 99-й. Угу. Еще по истории, братья. Когда пишут мемуары, да? Ну, там, мемуары, это просто еще... как отдельный жанр. Мемуары – это очень интересный источник, но относитесь именно как к мемуарам. То есть описание там, прошлого, да, биографии там, своей, чьи-то воспоминания. Это взгляд, личный взгляд человека. Это полезная вещь, это очень, очень ценный материал. Но это не... Ну, скажем, есть границы жанра, да? Особенности жанра, которые накладываются на подобного рода литературу. Ну и последнее, братья. Это еще как во введение, да, мы вернулись. Последний момент. Вот какой. Мы с вами вот на этих занятиях не будем проходить всю историю, знаете, вот там шаг за шагом, год за годом, как что происходило. Нет, у нас для этого просто нет достаточного времени. И вы в конце концов Савинского читали. Я не думаю, что есть смысл повторять все, что там написал Савинский. Вот, ну и там что-то добавить, да, свое. Мы с вами попытаемся просто поговорить о ключевых, на мой взгляд, о ключевых таких этапах жизни братства, каких-то ключевых моментах, ключевых событиях, где-то ключевые люди будут упомянуты, чтобы мы увидели такую общую картину, как двигалось, в какую сторону двигалось, с какими вызовами братство встречалось. И как сложилось то, что сложилось сегодня. Вот примерно так. И еще один момент. Скорее всего, мы не будем говорить о современности. Ну, современность, я там уже говорю, где-то даже 70-80-е годы. Скорее всего, мы не будем даже об этом говорить. О современности вообще историкам говорить очень сложно. Скажем, это вообще не история, это даже, да? Потому что это произошло буквально там вчера и позавчера. Есть проблемы чисто даже этического характера. Участники событий живы, и возникает сложность даже в озвучивании тех или иных интерпретаций событий, потому что ну, возникают проблемы. Ну и потом не все даже последствия тех или иных событий проявились. Сложно давать где-то и оценки. Так, тут вопросов нет, братья? Я вам потом небольшое описание программы выдам, и да, я забыл вам выдать еще учебный план. Итак, мы сейчас говорим о подходах к изучению истории. Первый подход – это вот все навеянное злобными ветрами с Запада для того, чтобы разрушить вот эту вот гармоничную картину. И смотрите, почему так это все воспринималось? Потому что православие – это не личное там, дело каждого, да, не дело личных убеждений. Это дело фактически общегосударственное. Например, Айвазов писал о вражеском духовном авангарде так. «Секта баптистов лишь для вида выступает в религиозном одеянии, а по существу просто орудие германизации». Другой исследователь пишет: «Я утверждаю, что баптизм – это секта по существу своему противогосударственная и носит в себе скрытые начала анархизма, коммунизма и антимилитаризма». То есть это значит все злое, да? Вот. То, с чем, безусловно, надо бороться. Итак, во-первых, это антигосударственная вещь. Это политический экстремизм. Во-вторых, это то, что преследует цель морально развратить русского человека. То есть это удар вот сюда, да, первый, а второй удар вот сюда. Один из исследователей пишет, пропаганда сектантов – это своего рода духовная экспроприация, воровство и воровство с насилием. Почему? Потому что отпадение от православной церкви – это свидетельство крайнего аморализма, как писали. Это плотские страсти бушуют в человеке. Потому он уходит к протестантам. Потому он уходит, ну, к сектантам тогда называли. Человек, нормальный человек не может уйти к сектантам. Нормальный человек останется в православной церкви. Он чист душой. А те, кто ушел к сектантам, это вот... Это внутренняя злобность, да? Или его обманули, украли, посягнули на вот эти вот глубокие народные черты, чистоту, простоту, честность русского человека. Узнаете, да, русский человек, он всегда чист, прост, светил душой. И вот его украли из православия и увели в сектанты. И он перестал быть чистым, честным и с высокими моральными принципами. Понятно, да, вот эта вот идея? Зачем православной церкви было представлять сектантство таким образом? Мы об этом поговорим потом еще подробнее. Ну, для того, чтобы всей мощью государства навалиться на, вот, на тех, кого они воспринимали как своих идеологических врагов. Другой взгляд, другая позиция, противоположная, совершенно противоположная, это говорить о том, что, знаете, все наше, родное и самобытное. У Савинского вы это читали, да? Это исключительно вот наше собственное вот изобретение. Ну вот, пожалуйста, на самом деле Савинский не изобретатель вот этого взгляда. То же самое мы читаем у Павлова Василия Гурьевича, это один из родоначальников русского баптизма. И это, в общем-то, идеи даже не то чтобы, знаете, исключительно русские. Это тоже западные идеи. В каждом своем околотке любили говорить о том, что мы на самом деле ведем свою историю от самых дней кого? Апостолов. Не надо от апостолов, это Иоанна Крестителя. Это не русская идея вести свою генеалогию, знаете, минуя всю историю церкви от дней Иисуса Христа. Ну, у Савинского мы это читаем, да, на вопрос, где и когда начинается история баптистов, кто были основатели их общества, мы без колебания отвечаем, они начинают свою историю с Иоанна Крестителя или с самого Иисуса Христа, главы церкви. Ну, это типично. Возникает вот какой вопрос. А почему? Почему так писали? Зачем нужен был именно такой взгляд? Почему нужно было выбросить всю историю церкви и продемонстрировать вот, ну, свою такую прямую связь с Иисусом Христом, с Иоанном Крестителем или с апостолами? Как вот дальше он пишет, в течение всех мрачных веков, наступивших после появления Царства Христова на земле, эти собрания общины, ну это различные религиозные группы, гонимые там, да, они бесспорно существовали, они были известны под различными названиями, несколько различались между собой в различные века и в разных странах. Господствующие церкви клеймили их названием еретиков, и их поносили, постоянно гнали не язычники и варвары, но их же собратья, именовавшие себя христианами. И там обычно указываются, кто там, евтихиане, монтанисты, да, новациане, павликиане и так далее. Интересно, что если посмотреть многие, ну, представители многих вот этих вот явлений, религиозных явлений, были реально еретиками. Павликиане там, помните, может быть, отказывали в богодухновенности всем книгам, всему Писанию, кроме писем апостола Павла, из которого тоже удалялись, допустим, цитаты на Ветхий Завет. Вот. Некоторые отрицали Троицу. Ну, в принципе, были наши люди, да? А в чем нашесть? В том, что их гнала господствующая церковь. То есть, смотрите, гонимость – это признак христианства, да, признак здравости, признак верности. Мы гонимые, значит, мы то, вот в этом же ряду. Господствующая церковь нас гонит, мы в том же, знаете, как добром сообществе. Но есть еще важная причина, почему вот такой взгляд, такое описание появления русских протестантов был популярен. Это апологетика, то есть защита. Православная церковь говорит, вы кто? Вы орудие германизации, например, да? Вы враги Отечества. Вы те, кого привнесли там на нашу почву, да, и кого нужно опасаться русскому человеку. Что в ответ тогда русские сектанты говорят? Да мы вообще с Западом никак не связаны. Мы вообще сами здесь по себе родились. Мы вот в полноте совершенно русские люди. Мы никак не связаны с этим злобным Западом, да, с этой злобной заграницей. Мы не шпионы, да, мы не агенты влияния, мы свои. Интересно, что когда возникали какие-то политические обострения, ну, например, Первая мировая война, русские баптисты опять испытывают на себе вот удар, значит, патриотических сил. Это кто? Это внутренний враг же, правильно? Они что, они будут воевать? А с кем мы воевали? На фронтах Первой мировой с кем мы воевали? С Германией. Это вот один из главных соперников. Это же Германия. А в Германии какая церковь господствующая? Протестанты. Будут протестанты наши, да, вот эти вот, воевать со своими братьями, протестантами немецкими. Это же скорее засланные к нам люди, которые будут что? Агентами антимилитаризма, да, то есть против войны будут. Значит, надо с ними бороться. И вот в моменты вот такого вот обострения русские протестанты, да, выступали с такими заявлениями и вполне официальными. Мы вообще никак не связаны с этими немцами, да. Мы готовы убивать их, да, там, на фронтах Отечественной войны, так Первая мировая называлась тогда Отечественной войной. И будем да, сражаться за царя и отечество. Помните, такой был призыв за веру, царя и отечество. И они были готовы следовать вот этому призыву почти полностью за царя и отечество. То есть есть объективные причины, почему и наши предшественники, ну и иногда и сегодня звучат такие голоса, выступают вот с таким заявлением. Мы сами по себе здесь возникли, мы сами здесь родились, мы сами все изобрели. Ну, что можно сказать по поводу вот такого взгляда? Наверное, сама даже позиция показывает ну, скажем, проблему. Поскольку начинается все с апологетики, да, с попыткой защитить, поскольку это просто защитная реакция, попытка оправдаться перед властью и обществом, что мы наши, они извне пришли, никакой здравостью здесь не пахнет вообще. Это точно сразу такая вот ущербная позиция. Когда мы начинаем оправдываться, то всегда возникает проблема. Человек, оправдывающийся, сразу же попадает вот в ущербную такую ситуацию, ущербное положение. И хотя, да, популярная была идея изначально, но помимо всего это противоречит историческим фактам, потому что была такая серьезная, обширная деятельность иностранных миссионеров в России. Были серьезные связи с европейскими евангельскими движениями, было обучение наших братьев в Европе, было огромное количество переводной литературы и так далее. И кроме того, интересно одно наблюдение. Почему русские протестанты, ну, по крайней мере, часть из русских протестантов, стали называться совершенно не русским названием – баптисты? Откуда название это взялось? Почему до этого были русские названия? Ну, например, духоборы, да, там, молокани, мы о них там немножко скажем. Это русские названия, 100% русские. Но баптисты – это не русское название. Ничего русского, да, кроме образования там, слов, там, суффиксы и окончания, ничего русского там нет. Как вот этот даже факт объяснить? Так что, братья, мне кажется, любая крайность – это ущербный путь, и точно никакой объективности там нет. Поэтому нам с вами нужно посмотреть на, ну, на реальные предпосылки, на реальные религиозные явления того времени, на религиозные влияния, которые возникали того времени, и постараться увидеть, ну, в каком-то приближении объективную картину, объективную реальность. Почему в нашей стране возникло, ну, такое вот явление, как русский именно протестантизм, русское сектантство, которое вот сегодня называется евангельские христиане-баптисты. Вопросы, братья? Есть? Тогда давайте о предпосылках. Следующая тема – предпосылки евангельских движений. Братья, конечно, я тут оговорочку сделал. Мы понимаем, что Бог руководит историей, что Он направляет пути народов, вершит судьбы людей. И во всем действует то, что можно там называть рукой провидения, то есть Божьим промыслом, Божьим промышлением. Однако мы должны вместе с тем отдавать себе отчет в том, что Бог вот этот свой промысел создает путем, ну, неких объективных обстоятельств, благодаря действию каких-то людей, благодаря действию каких-то событий. И мы сейчас будем говорить именно об этих событиях, об этих обстоятельствах, как они складывались и почему Бог вот таким вот образом все повел и как Он, благодаря чему, достигал своих целей. Итак, если говорить о неком взгляде по существу, у вас вообще история церкви была уже, вот как предмет общий? Идет сейчас, да? Вы о баптизме не говорили еще вот в целом? До реформации. Ну, а вообще знаете примерно? о таком явлении, как баптизм. Ну, то есть, начало 17 века, да? Как звали первого баптиста? Ну, считается первым баптистом. У него, ну, конечно, помимо Иоанна Крестителя, да, чуть позже. Ну, был такой англичанин, Джон Смит, да, с такой редкой фамилией. Вот в начале 17 века, вот он вместе с группой своих единомышленников, они спасаются бегством, в общем-то, из Англии, где были притеснения, вот, и приезжают в Амстердам, и там они основывают первую английскую баптистскую церковь. То есть в Нидерландах была основана первая английская церковь. Там он познакомился с меннонитами, там же он убеждается, ну, по крайней мере, как обычно свидетельствуют источники, в том, что крещение должно производиться вот во взрослом возрасте, он сам себя крестит, потом крестит своих там сподвижников. Правда, сам Смит потом впоследствии вроде раскаивается в этом. Но главное, в общем-то, начало уже было положено. Впоследствии его уже соратник Томас Хелвис возвращается в Англию. Там начинается основание вот баптистской церкви уже на территории самой Англии. И пока в самой Англии баптизм не сильно широко распространен, и вот это религиозное явление большого значения, ну, так сказать, в масштабах всей страны не имеет. Масштабным, серьезным явлением баптизм стал уже на американском континенте, в английских, бывших английских там колониях. Так? И серьезным движением, которое оказало вот такое влияние, показало силу и в Северной Америке, а впоследствии и в других странах, стало то, что называют Филадельфийской ассоциацией. В 17 веке в Филадельфии собираются представители пяти церквей, чтобы обсудить вопросы жизни церкви, церковной жизни, какого-то будущего своего, и они вот создают вот такую вот ассоциацию. Они ставят перед собой несколько задач. Во-первых, разработать вероучение. Ничего особо нового они не придумывают, они берут исповедание английских баптистов, перерабатывают и выпускают свое. Дальше они решают вопрос миссии. Внутренняя миссия прежде всего, то есть это распространение свидетельства вот на американском континенте, а в дальнейшем и внешняя миссия. Принципиальное решение, которое они принимают, заключается в следующем. Слышали лозунг «каждый баптист – миссионер»? Это неправильный лозунг. Не каждый баптист – миссионер. Каждый христианин, ну или каждый баптист – это свидетель, да, безусловно, но не каждый миссионер. Миссионерство – это особый дар, особое служение, поэтому они решают, что это должна быть работа, служение, которое будет оплачиваться. То есть для того, чтобы нам иметь успех в распространении свидетельства, нам нужны миссионеры, которые будут на поддержке церковной. То есть это такой церковный труд. И таким образом они создают миссию. Вот сначала внутреннюю, потом внешнюю миссию. Решают, кстати, помимо этого вопросы экклесиологические, то есть что такое церковь. И приходят к идее закрытой церкви. Что такое идея закрытой церкви? Ну, членство. И что это значит? Нет. Это означает, что церковь – это собрание возрожденных людей, а значит, церковная дисциплина. То есть строгость церковной дисциплины. Все, кто не соответствует библейским стандартам, в церковь не входят. То есть строгость общины, строгость церковной дисциплины. Что интересно, церкви после этого стали расти. Заметьте, что на американском континенте, это же место, куда съезжались представители разных религиозных взглядов, правда ведь? Это люди с совершенно разными представлениями о жизни, это люди, которые ищут каких-то новых шансов на начало новой жизни в новом мире. Но только две церкви имели вот такой интенсивный рост. Это баптисты и методисты. Больше никто. Внешняя миссия. Внешняя миссия – это создание баптистских церквей в Европе. Ну, на континенте. И они создают отделение своей миссии в Европе и, в частности, в Германии. Вам знакомо имя Иоганн Онкин? Да? Да. Да, немецкий баптист. Он, ну, это один из тех, кто, ну, оказал влияние. Ну, например, Онкин рукополагал Павлова. Вот. Онкин, да, приезжал в Россию, но как? Знаете, Россия тогда была это большая империя. Он, в общем-то, был в Прибалтике, не на территории там, вот, Российской империи, там ближе к нам. Да? Но все-таки оказал существенное влияние в том числе. Так вот, Онкин был американским миссионером. Страшные вещи. Вот. Он руководил как раз немецкой миссией, американской, Филадельфийской ассоциации, которая потом преобразована была в немецкий союз, баптистский союз. Так вот, Онкин был американским миссионером. Ассоциация потом создает там семинарии, ну и так далее. То есть вот вопросы, которые некоторые исследователи указывают, почему такой был интенсивный рост американского минобаптизма. И указывают несколько таких явлений, как четкость вероучения, закрытость церкви, внимание к миссии и вопрос образования. Вот такие четыре ключевых фактора. Ну, это мы, скажем, немножко так в прошлое посмотрели. Итак, какие предпосылки, какие явления в исторической реальности того времени дали возможность появиться вот русскому сектантству? Мы поговорим, ну сколько у меня тут есть? Где-то 5-6, наверное, предпосылок. Ну и давайте, наверное, после перемены об этом поговорим.